Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд» Михаил Виноградов. И с нами по телефону из Мюнхена обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мельштейн. Я бы хотел в этой передаче подвести некоторые политические итоги конца лета и первого месяца осени в России. И начал бы с последствий событий августа, российско-грузинской войны, обратиться к нашим гостям. Как вы считаете, вот эта атмосфера, задающая тон всему происходящему, атмосфера так называемой патриотической мобилизации, которой гордится нынешняя российская власть, она вот начала рассеиваться, или сеансы промывания мозгов публики с обвинением Запада в русофобии будут в ближайшее время продолжаться? Давайте начнем с Михаила Виноградова.
Ну, одно другому не мешает, сеансы будут продолжаться, но атмосфера, наверное, несколько рассеивается. Мы видим, что есть попытки вернуться к повестке дня, которая была до августовских событий, борьба с коррупцией, что-то про экономику. То есть, если, например, в сентябре или в августе казалось, что вся та повестка, которую создавал Институт современного развития, она просто рухнула и не будет востребована, сейчас видно, что разработки НСОРа по-прежнему не востребованы, отложены на полгода, на год. Но долгое время и политическая элита, в отличие, может быть, даже от населения, не готова находиться в состоянии мобилизации. Она может вставать на тропу войны, но она не знает, куда по этой тропе идти.
Илья Мельштейн, каково ваше мнение?
Ну, мне кажется, что жизнь заставила от этой повестки отвлечься. Довольно серьезный экономический кризис и в связи с этой войной, и в связи с американскими делами. К тому же война закончена, победа, что называется, одержана. Ну, теперь же можно, наверное, успокоиться и посмотреть, и подумать о том, о чем не думалось при начале этой войны. Об ее итогах и положении России в мире.
Дмитрий Орешкин.
Ну, путинская политика, она вообще состоит из двух слоев. Наверху барабанная дробь и подъем с колен, а внизу, в общем-то, в значительной части случаев, достаточно рациональное поведение. Раньше или позже вот это разделение должно было привести к какому-то кризису. Вот грузинский кризис как раз и был такого рода пересечением, потому что когда вот эта державная риторика вынудила, заставила Путина действовать как-то жестко и в реальной практике. И теперь назад уже очень трудно вернуться. Поэтому опять у нас как бы бьют в барабаны наверху, а на практике-то понимают, что Россия в очень скверной позиции оказалась, и все больше людей начинают это понимать, потому что военные действия — это действия спринтерского порядка, и вот мы стали чемпионами, а демократия действует в стайерском режиме, и вот теперь нам начнут кишки выматывать во всякого рода страсбургских судах, там претензии по поводу разрушенной частной собственности, претензии по поводу геноцида грузинского населения, никуда от этого не денешься, ПАСЕ, СБСЕ и всякие прочие вражеские организации. Так что бить в барабаны будут продолжать, но люди-то достаточно хорошо все-таки ориентируются в пространстве и времени, и они видят, какие замечательные успехи достигнуты. Ну, например, там нас поддержало вот уже Сомали, всеми уважаемое государственное образование. И как ни крути, а все равно скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Та же самая элита понимает, что риторика и барабанный бой что-то сильно не бьются с реальностью. И поэтому придется как-то выкручиваться. Я думаю, что просто постепенно будут делать вид, что это как бы все понарошку было, постараемся забыть, потому что иначе просто никак не выбраться, потому что побед нет на самом деле. Ну, вот мы, скажем, присоединили эту черную дыру под названием Южная Осетия. Что дальше с ней делать? Кормить ее порядка миллиарда долларов в год. Это, конечно, хорошее удовольствие, но безопасности от этого больше не стало. Грузия все равно будет идти в НАТО. Какие стратегические выигрыши, совершенно непонятно.
А вот Меркель пообещала, что не будет идти в НАТО Грузия и Украина быстро.
Как это интерпретировать? Она и раньше не шла быстро, но откроют ей план. план может тянуться и 5 лет, и 15 лет, а может быть и несколько месяцев. Что значит быстро? Это все очень относительно. Я думаю, что дело чести для Саакашвили что-то сдвинуть в этом направлении. Думаю, что он сдвинется. Тем более, что и Штаты наверняка ему помогут. Потому что для них это тоже дело такое символическое. То же самое и на Украине. Понятно, что Украина теперь гораздо хуже относится ко всем российским инициативам. Понятно, что с Белоруссией совершенно очевидный афронт происходит. На символическом пространстве Лукашенко, может, и сделает какой-то реверанс в пользу России, а на практическом уровне он все равно смотрит на Запад. Так что совершенно ясно, что скорее негативные результаты, чем позитивные. Или даже, скажем так, позитивные результаты в сфере риторики, а негативные результаты в сфере реальной политики.
Ну, вот я прочитал недавно опубликованный текст Андрея Илларионова. Он просчитывает, что вот в кризисных явлениях в российской экономике доля внешнеполитической риторики, доля вот всех этих таких ярких выступлений, доля войны, наконец, где-то 30-40%, может быть, 50% вот в этом кризисе, поскольку падение фондового рынка действительно было гораздо больше, чем в других странах, затронутых кризисом. Я обращусь к Михаилу Виноградову. Михаил, каково ваше впечатление? Вот пострадавшая бизнес-элита, она способна влиять на политику страны, влиять на правящий слой, тем более он достаточно узкий, или этот слой может абстрагироваться от стонов крупных даже бизнесменов и продолжать идти в том направлении, в котором он пошел в августе?
Ну, я думаю, что, наверное, проблема бизнес-элиты — это как раз стоны. Я не говорю, что бизнес-элита тоже должна вставать с колен и там требовать чего-то. Наверное, в нынешних политических реалиях это сложно. Но, по крайней мере, сегодня программа бизнес-элиты, она сводится к тому, что не мешайте нам жить. Лозунг правильный, наверное, недостаточный. До тех пор, пока там не либеральные силы, провластные или оппозиционные, не бизнес-элиты не предлагают некий свой вариант стратегии, хотя бы стратегии выхода из экономического кризиса, мы видим, что из финансового, вернее, кризиса он пока не перерос в экономический. Мы видим, что потребность такой стратегии, безусловно, существует там, да. Пока бизнес-элита занимается задачами выживания и не пытается подняться над ситуацией, она мало интересна, потому что просит не мешать жить так или иначе все слои населения, и бизнес-элита здесь ничем не удивляет ни общество, ни власть.
То есть она не может влиять на Кремль, на Путина, на Медведева?
Ну, на самом деле, если мы сейчас подводим итоги действительно последнего там полугода, мы видели несколько очень разных этапов. Мы видели этап мая, июня, колоссальной открытой публичной борьбы между самыми разными группами, и политической элиты, и бизнес-элиты. Каждый день газеты начинали с компроматов, сенсаций, с утечек. Потом была июльская...
Да, некоторые сидят, кстати говоря, так сказать, люди теперь в результате этой борьбы.
Мы, тем не менее...
Типа Старчака и так далее.
Ну, Старчак и Бульбов, там, Бульбов они сели раньше, чем... период, который я говорю.
Продолжают?
Да. В июне мы видели колоссальный всплеск, мы увидели на самом деле, что политические группы, кланы, бизнес-группы готовы бороться, в том числе используя публичные рычаги, чего не было еще год назад. Потом наступила такая сиеста июльская, потом августовская война, и сегодня, безусловно, как бы очевидно, что многие из противоречий, которые выявились в июне, они не урегулированы. Некоторые конфликты так или иначе были, хотя по большому счету даже вот конфликты вокруг там ТНК-БП, не знаю, Норильского никеля, они не получили окончательного разрешения, и борьба по ним продолжается. Поэтому многие из конфликтов не урегулированы. С другой стороны, есть ожидания некоторых там новых кадровых изменений, которые могут быть в исполнительной власти. Существует ожидание, что вот Медведев, то ли он усилился, то ли нет, по итогам событий есть разные точки зрения, но так или иначе начнут подбирать под себя такой юридическо-правовой блок, говорят и о прокуратуре, и о Верховном суде и так далее. То есть вопрос о том, какие будут внутриполитические итоги августа там, да, и получит ли Дмитрий Медведев бонусы в лице усиления своей немногочисленной команды, это пока вопрос. То есть группы интересов существуют, борьбу ведут. Мы видим, что те же губернаторы, в принципе, подняли голову, сверху вниз смотрят на Единую Россию, выдвигают разного рода такие жесткие, подчас в глазах нынешнего федеральной элиты, инициативы. Да? Но поскольку...
Это какие же, подождите?
Ну, начиная там от...
Шаймиев о выборах, восстановления.
Ну, в том числе, конечно, по нынешним временам инициативы достаточно.
Да, и ЧУП там в Ростове.
Достаточно радикальный. Мы видим, как ведет себя Муртаза Рахимов, обороняясь от тех атак, которые вокруг него идут. То есть, на самом деле, губернаторы немножко подняли голову. Но что, собственно, делать с этой поднятой головой и чего добиваться, кроме ситуативных выгод в номенклатурной борьбе или в бизнес-борьбе, такого видения у них нет.
Я к Илье Мильштейну обращаюсь, в Германию. Вот у вас все-таки есть возможность оттуда, с Запада, посмотреть на российскую политику. Если вот бизнес-элиты и, скажем так, сторонники какого-то либерального курса не способны влиять на власть, Запад, как Европа, общественные силы, которые хотели бы видеть Россию на европейском пути, он способен как-то в диалоге с нынешней российской властью корректировать вот этот национал-патриотический изоляционистский курс или нет?
Ну вот мы видим это по тем словам, которые высказывает Ангела Меркель. Она человек достаточно осторожный и при этом в каких-то своих коренных выступлениях достаточно жесткий. Для нее абсолютно ясно, что признавать независимость Южной Осетии и Абхазии — это незаконный с точки зрения международного права акт. И вот, встречаясь с Медведевым, она еще раз об этом сказала достаточно ясно. С другой стороны, идти вот на такую прямую конфронтацию ни Меркель, ни, скажем, немецкие элиты, которые стоят за ней, не готовы. И проявляется это в частности в том, что вот Запад, старая Европа не спешат присоединять к плану действий по вступлению в НАТО ни Грузию, ни Украину, и об этом опять-таки сказала Меркель. Это такой серединный некий путь. Причем я думаю, что во время личных встреч и Меркель, и считающийся абсолютным голубем Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, высказываются, встречаясь и с Медведевым, и с Путиным, достаточно жестко, а риторика на публику, она помягче. И здесь как-то соединяется и внешнеполитический расчет, и понимание, ну, безнадежности разговоров вот с лидерами сегодняшней России, потому что их по большинству позиций переубедить невозможно, но, может быть, их переубедит жизнь. Вот то, о чем мы в самом начале нашей передачи говорили.
Я к Дмитрию Орешкину теперь обращусь. Нет, Борис, а вот у вас есть теперь понимание после происшедших событий, уже таких ярких военных, кто все-таки управляет Россией? Путин, Медведев, они оба? Или это вообще не имеет существенного значения, если по основным, так сказать, стратегическим вопросам в правящей группировке есть согласие, там, общий курс на такую социальную демагогию, на изоляционизм, и если что их и встряхивает, то действительно угроза какого-то финансового кризиса?
Ну, сказать, что у меня есть понимание, это было бы совершенно нескромно. По-моему, ни у кого нет понимания. А гипотеза есть. Гипотеза заключается в том, что, конечно, управляет Путин, и стоящий за ним все в большей мере силовой блок. Я это могу проиллюстрировать простой мыслью. Скажем, президент Медведев подписывает с президентом Саркози знаменитый план, да? Говорит о том, что войска выводятся 22 августа. Это его имя, его подпись, его престиж. Войска, естественно, не выводятся. Саркози второй раз терпеливо обсуждает этот план, подписывает новый, где сказано, что войска должны быть отведены на линию, где их не было до конфликта. Опять же, это имя президента, подпись президента, престиж президента. Через два дня выступает министр иностранных дел господин Лавров и говорит, что из Верхней Абхазии мы войска выводить не будем, потому что это внутреннее дело суверенной Абхазии, и никакими международными договоренностями вопрос не регулируется. Но до конфликта в Верхней Абхазии или в Кадорском ущелье российских войск не было. Значит, кто у нас определяет внешнюю политику? Президент, который подписал эти бумаги, или Лавров, который дезавуирует слова президента, или еще кто-то? По-видимому, есть какое-то неоформленное такое клубящееся пространство, которое не очень даже себя само понимает, которое готово в любой момент поправить президента, если он неправильно высказался. Это пространство, клубящиеся силовики, скорее всего, ориентируется пока на Путина. Но здесь я бы вернулся вот к словам начальным о том, что кулак судьбы раскрывает глаза. Ну, скажем, Медведев, он человек «Газпрома». Ну, скажем, Якунин, он человек РЖД. Ну, скажем, Сечин, он человек «Роснефти». Все эти конторы потеряли кто в половину свою капитализацию благодаря кризису, а кто и больше половины. Вряд ли это кому-то из них нравится.
Ну да, господин Якунин дошел до того, что он консультируется с Линдоном Ларошем, таким маргинальным экономистом, бывшим троцкистом, ныне ультраправым, что выглядит крайне забавно.
Ну вот да, это как раз то самое расслоение мышления, когда на словах мы жуткие патриоты и в гробу видали весь этот Запад, а стоит выйти за дверь, как сразу тебя же и спрашивают, ну посоветуй, как деньги, куда выводить, в рубли, в доллары там, или евро, или, может, лучше швейцарские франки. Своя-то рубашка ближе к телу. И вот эта самая своя рубашка, она же есть и у силовиков тоже, которые тоже наполовину бизнесмены. Поэтому говорить даже о том, что там какой-то внутренний раскол, это слишком чести много. У них в своей голове раскол. Потому что, с одной стороны, они думают, что Советский Союз был правильной, сильной державой и прочее. А с другой стороны, они считают убытки, и одна половина мозга, значит, у них полна державной риторикой, а вторая половина мозга сохнет над калькулятором. И вот это внутреннее расщепление или шизофрения, оно в конечном счете приведет или к военному перевороту, перехвату просто такой, к мобилизационной экономике, когда отчаянные там генералы типа или полковники типа тех, которые сейчас судятся с Чубайсом, например, перехватывают рычаг власти. Или, если удастся держаться вот этого, вот этого жесткого, однозначного, тупого действия, постепенно под действием дождя из этих самых денежных интересов, обид ночных по подсчетам потерь и рыночных утрат, вот под этим мягким давлением никуда они не денутся и все равно будут двигаться по европейскому пути. С воплями,
призовут
там, скрипы.
Западных и либеральных отечественных консультантов.
По секрету, по ночам, под одеялом, чтобы консультировали, чтобы никто их не видел. А куда денутся?
Михаил Виноградов, ваши ощущения, кто правит Россией все-таки? И что правит Россией, что может быть важнее?
Ну, давайте начнем с того, кто. Когда начиналась диархия вся, и когда были разговоры, кто Путин или Медведев, ожидания были каковы. Ну, вот грядет какой-нибудь кризис, и мы увидим, что кто правит. К чему мы пришли в октябре, да? Кризис грянул, и ситуации в части как бы диархии это не прояснило. То есть, безусловно, в конце августа Владимир Путин сделал целый ряд сигналов, с помощью которых стремился показать, что он управляет ситуацией, и он принимал ключевые решения, сигналы в том числе не публичных, на закрытых встречах с главными редакторами телеканалов были такие сигналы. Мы видим, что Дмитрий Медведев, безусловно, утратил или серьезно снизился в такой важный ресурс, как благожелательное отношение к нему со стороны западной аудитории. Это был серьезный ресурс Медведева. Многие считали, что и выдвижение Дмитрия Медведева в декабре во многом было связано с жесткой негативной реакцией на российские думские выборы, и это было одним из мотивов того, что был выбран Медведев, а не кто-то еще. С другой стороны, Медведев, возможно, по итогам этой ситуации получает некоторые кадровые бонусы и там укрепляет позиции в силовом блоке, да, теряя при этом инициативу в части таких реформ преобразования в экономике, но с точки зрения аппаратной, наверное, это важнее. В остальном, конечно, на уже среднем уровне начинаются расколы. Мы увидели, не знаю, усилилась Минобороны, значит, возникают вопросы у ФСБ и МВД, где мы в этой схеме. С другой стороны, МВД живет тоже в условиях, как Дмитрий говорил, что много чести говорить о расколах, но все-таки расколы там есть, там же МВД, команда Школова, команда Суходольского, смотрит, кто же будет следующим министром, если уйдет Нургалиев. То есть жизнь на этом уровне продолжается. А в части диархии неопределенность сохранилась. Медведев сохраняет шансы постепенно брать на себя какие-то дополнительные полномочия, дополнительную ответственность, в том числе в силовом блоке. Как собирается Медведев этим распоряжаться, пока до конца не ясно. Мы видим, например, что реанимирована антикоррупционная тема, но интересно, таких рецептов по преодолению коррупции пока мы не услышали.
Ну что ж, и Илья Мельштейн, наверное, тоже кратко на эту же тему.
Ну, по-моему, страной правит Путин, никаких особых сомнений в этом нет, и это еще до грузинской войны проявилось после встречи «восьмерки», на которой Медведев, значит, так очень торжественно, как я понимаю, пообещал решить вопрос о санкциях против Мугабе, а когда он вернулся в Москву, ему сказали, что никаких санкций быть не может, и его слово ничего не стоит. С другой стороны, вот после этой грузинской войны как мы видим, одиночество России увеличилось. И с одной стороны, и на Западе, и в России, ну, как бы видят, что Дмитрий Анатольевич это пока не президент, а пустое место. С другой стороны, еще не все забыли про Конституцию. И запрос на Медведева, в основном связанный с экономическими нашими провалами, связанными с этой войной, он, я думаю, будет увеличиваться и со стороны бизнес-элит, и все-таки со стороны Запада, ну и в какой-то степени со стороны населения, хотя оно сейчас оттеснено от участия в политике. Я бы еще добавил, мы пока не коснулись темы раскола в Союзе правых сил. Это тоже некое событие, связанное с Дмитрием Медведевым. Вот тот факт, что Анатолий Чубайс был назначен руководителем Роснанотехом, насколько я понимаю, насколько я могу судить, видимо, возбудило некоторых либералов у власти в том смысле, что вот надо все-таки выстраиваться рядом с Медведевым и пытаться что-то делать непосредственно из Кремля. Это тоже некий такой признак, некий сигнал того, что вот есть надежда на Медведева. Она сегодня кажется такой весьма смешной. Ну, может быть, она таковой и останется. Но потребность в либеральном президенте даже не связана вот с этой фамилией Медведев. Потребность в каком-то менее жестком человеке, с которым можно будет нормально разговаривать без чекистско-блатной лексики, она существует и на Западе, и в России.
Либеральным, но не демократическим?
Да, может быть, в конце концов, и демократическим, потому что Медведев сегодня, вот я говорю, он и пустое место, и табула раса, а с другой стороны, мы же еще не видели президента Медведева. Мы видели пока вот Медведева, друга Путина, мы видели пока человека, который не вполне самостоятелен. Мы видели пока некий плод, значит, таких пиаровских усилий. У него изменилась походка, у него изменилась улыбка, у него изменилась мимика.
Но требование не скулить тоже прозвучало неплохо.
Не скулить, да, но это некая подражательная риторика, отсылающая нас к разговорам о том, чтобы прекратить истерику. Как вы помните, эта фраза была сказана по поводу дела Ходорковского. Пока он подражает, пока это не он, пока это профессорский сын, который учится у мальчика из ленинградской шпаны. Этот мальчик ему нравится, он смотрит на него снизу вверх и пытается подражать. Иногда умело, иногда неумело, но это еще не президент. А запрос на какого-то нормального, интеллигентного, демократического президента, он существует.
Спасибо, Илья Мильштейн. Мы продолжим наш разговор с Дмитрием Орешкиным, Михаилом Виноградом и Ильей Мильштейном после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Перед кратким выпуском новостей я познакомлю вас с сообщением для наших слушателей в Москве и Московской области. 7 октября с 11 до 18 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. В это время наши программы можно услышать на средних волнах на частоте 1044 кГц и в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А сейчас краткие новости. Международный институт прессы в Вене призвал Россию привлечь к суду виновных в убийстве журналистки Анны Политковской. В Киргизии 7 октября объявлено днем траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. В Оренбургской области ушел в отставку глава Беляевского района, где на прошлой неделе при обвале в школе погибли несколько учеников. Развитие российско-белорусских союзнических отношений нуждается в дополнительном импульсе. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Минске с российским премьером Владимиром Путиным. Государства Европейского Союза намерены предпринять все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности на фоне углубляющегося кризиса. Такая позиция выражена в заявлении Франции, нынешнего председателя Евросоюза. На границе Абхазии с Грузией в перестрелке убит абхазский пограничник. Как сообщили в правоохранительных органах Абхазии, перестрелка с грузинскими военнослужащими произошла в селе Набакеви Гальского района республики. Великобритания подтвердила, что поддерживает устремление Украины к сближению с НАТО. В пакистанской провинции Пенджаб в городе Бхакар в результате подрыва смертников в понедельник погибли 15 человек. Соединенные Штаты открыли в ливийской столице Триполи свое торговое представительство.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд», тоже политолог Михаил Виноградов. И по телефону с нами из Мюнхена известный журналист, обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мельштейн. Мы говорим о политических итогах августа-сентября в России и вокруг России. И Илья Мельштейн уже как-то наметил одну из тем, но опередил меня, сказав о ситуации с СПС и вообще на так называемом либеральном фланге, но я бы предложил все-таки начать даже не с конкретной ситуации с реорганизацией этой партии и ее соития с ДПР и гражданской силой, а вообще вот с самой этой ситуацией, возникшей буквально в последние две недели. Кремль неожиданно для многих начал вдруг снова заниматься так называемым партийным полем зарегистрированных легальных партий. Началось это с Аграрной партии России, которые быстренько впихивают в Единую Россию. Многие, наверное, не заметили, что такую действительно малозаметную партию социальной справедливости запихнули в Справедливую Россию в конце сентября. Вот я начну, наверное, с Михаила Виноградова тогда, который тем более хотел в первой части что-то еще сказать по, видимо, возражению Ильи Мельштейну. Но, тем не менее, вот каков политический смысл этих событий, пожалуйста?
Ну, политический смысл укрупнения партии, он тоже достаточно понятный. С одной стороны, партии должно быть меньше, ими легче управлять. А с другой стороны, ряд партий, например, аграрии, когда выдвигались на выборах в регионах, одни отнимали голоса в Единой России.
Ну, много ли отнимали-то?
Нормально. Если посмотреть статистику, аграрии безусловно, боролись за единороссовского избирателя, на самом деле. Поэтому зачем усложнять ландшафт. Поэтому меньше партий, меньше шансов, что по партийным спискам пройдут какие-то несистемные, неконтролируемые элементы, которых в идеале должно быть ноль в представительных органах, даже регионов, по замыслу архитекторов проекта. Думаю, что смысл в этом. Если говорить о фланге либеральном, я здесь хотел, возвращаясь к словам Ильи Мельштейна о запросе на президента или запросе на Медведева, сказать, что, как ни странно, при всей жесткости риторики, которую мы видим со стороны Медведева, Медведев не мешает подобным ожиданиям. Можно вспомнить за полгода, по крайней мере, три его жеста. Были его слова по Мечелу, которые выглядели как защита. Он никому не помешал их прочесть как защиту Мечела. Было соглашение Медведев с Саркози. И были слова в сентябре, по-моему, во время посещения ГУМа, когда ему сказала охрана: вот, Дмитрий Анатольевич, вы не туда идете, ваши машины там. Он сказал, обращаясь к журналистам: да, вот я уже не один год не сам выбираю себе дорогу, себе путь. То есть, на самом деле, Медведев не мешает никому из благожелателей думать, что настоящего Медведева пока нет, его увидят, и все возрадуются. В этом плане, в чем одна из тем обсуждения либерального проекта или правого проекта, считать его либеральным или нет, можно спорить, вопрос о том, появятся ли в будущей правой партии некие кадры, которые будут символизировать Медведеву команду. Потому что те, кто был на съезде Единой России, например, весной, видели, как единороссы охотно овациями встречали Владимира Путина и существенно более сдержанно и осторожно встречали Дмитрия Медведева, хлопали ему, конечно.
Но именно в шпаргалке было написано в первом случае бурное аплодисменты, а в втором случае просто аплодисменты.
Думаю, что это была искренняя позиция, и как раз в этом одна из проблем отношений Дмитрия Медведева с политическими партиями, и здесь возникает вопрос, есть ли смысл создавать резервную структуру, которая, может быть, пригодится, либо же смысл этого проекта не связан никак с этими либеральными ожиданиями, чаяниями, иллюзиями, и это проект сугубо технологический или сугубо финансовый, и связанный...
Вы на что намекаете?
На особенности функционирования российской политики.
То есть кто-то ищет себе в Кремле работу, чтобы потом, так сказать, руководить процессом и быть нужным, докладывать о том, что он при деле и так далее?
Ну, работают в себе еще достаточно многие, и кураторы проекта, и участники проекта. Это вполне естественное желание быть при деле и иметь самые разные, в том числе, политические ресурсы. Думаю, что, в принципе, острой политической необходимости здесь и сейчас создавать единый правый проект не было, хотя в этом проекте есть, безусловно, позитивные свойства. Прежде всего, они связаны с тем, что, видимо, мы не увидим большой политики больше ни Михаила Борщевского, ни Андрея Богданова.
Большие потери.
Ну, вы же сейчас будете делать акцент на негативных сторонах процесса, а пробуем начать с позитива. Во всем остальном проблема в том, что проблема и старого СПС, и будущей правой партии в том, что российская политическая система беспартийна, партии играют в ней сугубо вспомогательную, часто имитационную роль, и ведут борьбу за присутствие в тех органах власти, которые не принимают решений. И в этом плане особого такого политического значения этот проект не имеет. Но он позволяет поддержать вокруг себя тех, кто готов быть с властью, но кому так иначе претит стилистика, в том числе стилистика августа-сентября, о которой сегодня много говорили, и попытаться как-то эту ситуацию использовать, поразруливать, поразводить вполне естественное политическое аппаратное желание.
К Дмитрию Орешкину я тоже обращусь. Вот уминание политического поля и, в частности, правых сил, так сказать, общая оценка.
Ну, мне бы хотелось, прежде всего, отойти в сторону от разного рода благих иллюзий, намерений и таких этических оценок. Хорошо это, дурно, там, рукопожатно, нерукопожатно, стыдно, не стыдно. Мне кажется, мы
есть
сейчас...
Есть вопрос, нужно или не нужно.
Да, мы сейчас должны обсуждать эту ситуацию с чисто крестьянской точки зрения. То есть, вот стоит сажать картошку или, наоборот, стоит сажать, скажем, редиску. Так вот, год назад Кремль... Не то чтобы не был готов говорить с либеральным флангом, а как-то даже глумливо акцентировал и подчеркивал. А сейчас что-то вдруг они начали там творить на этом фланге. С чего бы? Вот это, как бы, естественно, научный факт, соответственно, мы можем его интерпретировать по-разному. Я интерпретирую следующим образом. Из крестьянских соображений. В Кремле сидят не глупые люди, они понимают, куда идет экономический кризис. Они понимают, что этот кризис довольно здорово грохнет по основной массе населения. Про свои интересы они прекрасно понимают, это отдельная история. Основная масса населения, как всегда бывает в кризисной ситуации, качнется влево. Ради социальной справедливости. Ну, уже сейчас там повысили цены на железнодорожные билеты на 23%. Но куда годится, когда у людей так денег почти нет, а у некоторых совсем нет.
А у некоторых кредит есть, который выплачивают.
Ну, да. А к концу года и инфляция подскочит, ну, и все остальное. 33 удовольствия. Предвидя вот эти трудности на левом фланге, для того, чтобы как-то их нейтрализовать, надо построить что-то и на правом в качестве уравновешивания. Так из чисто, опять же, таких колхозных, крестьянских соображений. Естественно, это должно быть управляемое, зависимое, подконтрольное, под своим крылом послушное. Это одна логика. А вторая логика заключается в том, что внутриэлитные разборки обострятся. Михаил правильно говорил, что региональные элиты начинают поскрипывать, и бизнес-элиты начинают попискивать, и сами даже силовики начинают деньги подсчитывать, которые они теряют. Соответственно, нужно принимать решение, и начинается такая интересная, увлекательная игра, кто крайний, откуда кризис взялся и кто виноват. Понятно, что Соединенные Штаты виноваты, это как бы вопрос необсуждаемый, но еще ведь должен кто-то отвечать у нас в стране. Или путинская команда, которая занимается правительством, или, может, наоборот, президентская. В любом случае, на кого-то надо показать пальцем хотя бы и принимать какие-то решения внутри себя.
Ну, всегда же показывали на либералов и на Ельцина, вот, и на 90-е годы.
На самом-то деле,
виновата, ну, там, враги внутри прошлого, враги.
90-е это годы давно, а деньги исчезают вот именно сейчас. И, соответственно, надо как-то их спасать. И обостряется в связи с этим, тоже вполне предсказуемо, вполне по-крестьянски, вот так вот на самом примитивном уровне, обостряется внутриэлитная борьба. И в этой внутриэлитной борьбе некоторым башням Кремля совсем неплохо было бы заручиться и, может быть, электоральным маленьким потенциалом, и, может быть, аппаратным маленьким, но все-таки весом со стороны так называемых не то чтобы либералов, а рациональных экономистов. И в этом смысле тоже некоторые... Кремлевские башни сочли рациональным иметь под рукой вот такую вот лояльную команду праволиберального фланга. Ну и кроме этого, на самом деле, есть еще и тот разговор, который часто соотносят с Западом. С Западом так или иначе придется договариваться. Это, чтобы они там не говорили нам по телевизору, внутри себя они понимают, что без Европы, без европейских технологий, без европейского взаимодействия далеко не уплывем. И в этом смысле тоже было бы неплохо иметь какую-то вывеску демократично-либеральную с тем, чтобы в парламенте или рядом с парламентом была какая-то партия, которую можно было бы представить. Вот, смотрите, у нас все нормально. То есть, на самом деле, это абсолютно рациональная политика. Можно назвать ее циничной, можно назвать ее прагматичной. Запас карман не тянет. Почему бы не сделать эту самую управляемую, вменяемую, зависимую правую партию?
Дмитрий, это... а может быть, это такой хитрый план? Призвать, как делали это большевики при НЭПе, буржуазных специалистов, воспользоваться их услугами.
А потом кинуть.
А потом не просто кинуть. Там было дело промпартии, как вы помните, и других вредителей. И они были виноваты в том, что первая пятилетка пошла на перекос.
Пас понял и принимаю. Значит, на уровне риторики, конечно, буржшпицы во всем виноваты. Но и тут есть еще и практика. Вот деньги-то они в своем кармане, и они тают. И здесь, если для народных масс можно объяснить, что во всем виноват Чубайс, то себе самому, глядя в зеркало, ты это не объяснишь, потому что деньги у тебя из кармана исчезают помимо Чубайса. Тут наоборот, идешь к Гайдару и говоришь: Егор Тимурович, а вот как думаешь-то, в общем, куда вот правильнее их перекинуть? Из акций выводить в облигации там, или так далее и тому подобное. Здесь прямой шкурный интерес или крестьянские интересы, опять же. Так что мне кажется, что если использовать вот аналогию с НЭПом, то этот процесс отхода от НЭПа начался как раз в 2002-2003 году, когда появился некоторый жирок в экономике, и пришли силовики, и с помощью маузера там, и кожаных курток стали этот жирок выдавливать себе в карман.
Ну да, начали с Непмана Ходорковского.
Ну да, а сейчас-то проблема в том, что жирок кончился. Они вот давят, а он не течет. Значит, вот что-то в машине разладилось, или надо еще сильнее давить уже, а, собственно говоря, вряд ли удастся выдавить, потому что как они начнут давить, так сразу деньги дробной рысью бросятся за рубеж. Это же тоже ни для кого не секрет. Значит, слишком сильно давить нельзя. А откуда питаться-то? Привыкли хорошо питаться. Значит, они начинают тут как бы, может, дать волю этим жирным котам, чтобы они еще жирку нагуляли, чтобы можно было выдавить. Чисто вот такой примитивный крестьянский подход. И этот примитивный крестьянский подход, поскольку он рационален, в конечном счете и приводит к более рациональной политики, исходя из вполне такого примитивного шкурного крестьянского интереса кремлевских товарищей. Советский подход, он ведь был на самом деле иррационален. А вот в этом смысле путинская команда радикально отличается от советского мышления. Хотя есть очень... они хотели бы быть похожими, но при этом быть богатыми. А вот советские люди, они богатыми, советские начальники, они увлекались именно властью, а не богатством. То есть у них была немножко другая система ценностей, немножко другие страсти.
У них была идеология. Вот мне кажется, что и мы в данном случае недооцениваем то, что у нынешнего режима появляется идеология.
Правда? Вот а какая? По-моему, идеология сводится к пилению бюджета.
Вы знаете, если вы посмотрите на тексты, которые уже выдает тот же господин Якунин и некоторые другие деятели режима, это все-таки идеология, связанная вот как раз с этими национал-патриотическими, православными, консервативными и прочими ценностями. В значительной степени они декларативные, но, знаете, идеология имеет такое свойство, она в какой-то момент начинает управлять процессом.
Ну да, я согласен. Ну, собственно, я об этом говорю. Что расщепление идет. Вот в некотором моменте идеология заставила вести себя в Грузии так, как Россия себя вела. Получилось в результате довольно скверно.
Для кого-то даже не скверно. Для людей типа Дугина и других бывших маргиналов да, совершенно замечательно.
Нет, кто такой Дугин-то? Он что, принимает решения? Он слова говорит.
Он уже советует.
Ну, тогда и бог ему здоровья. А деньги-то из кармана уходят у того же Якунина, и, значит, у того же Сечина. И здесь они выбирают очень мучительные, решают мучительную проблему. Что дороже? Державные восторги? Или, значит, миллиарды долларов, которые утекли из кармана.
Я к Илье Мильштейну обращусь. Все-таки вот этот момент, идеология, не недооцениваем ли мы это вот в этой теории Дмитрия Орешкина, что они там прагматичные деньги считают в первую очередь, а идеи как бы для пипла, который хавать будет их по телевидению?
Вы знаете, власть – это такая вещь рациональная. Она сначала придумывает идеологию, а потом... особенно когда кончаются деньги, начинает в нее истово верить. Вообще, аналогии с НЭПом отчасти я вижу, как и Дмитрий Орешкин, но еще больше у меня все-таки аналогии сегодняшнего режима с брежневским режимом. И тут есть слабость некоего рационального крестьянского подхода, когда имеешь дело с некоторым маразмом. Брежневский режим, как мы знаем, разваливался, и это ему не мешало, а, может быть, даже идеологически помогало начинать войну в Афганистане. И когда уже развалилось все, тогда только началась перестройка. Что касается вот этих рациональных мыслей, что вот мы теперь привлечем правых, и, может быть, под правых нам немножко денег дадут, и, может быть, правые нас как-то подправят, а если не подправят, то мы их снова кинем с крыльца. Это, опять-таки, подход нерациональный по той простой причине, что вот за вот этих вот правых, которые пойдут за Гозманом, я вообще не понимаю, кто будет голосовать в России. Избиратель, которого там на сегодня 0,9% или сколько там было на последних выборах, наверняка отвернется. В Думе их не будет. Люди, ну, не то чтобы там опозориться, я понимаю, в общем, их мысли, их трагическую ситуацию, их нежелание уходить из политики, их привычка быть рядом с Кремлем, их надежда на то, что все-таки вот, уцепившись за фалды Медведева, мы как-то, значит, поможем стране, и уйдет же рано или поздно Путин. Все эти мысли я понимаю, но в стране, где кончаются деньги, опять-таки сваливать будут на правых, а не на левых. Сейчас, если так дальше пойдут дела в экономике, то скорее настанет время Зюганова, чем время Чубайса. И наверняка как какой-нибудь Дугин скажет, что и кризис-то этот он не связан с войной в Афганистане, а связан, а виноват во всем Ельцин и, кроме того, Чубайс. Так что я, выстраивая какие-то рациональные объяснения вот этого вот изничтожения СПС и на его, значит, руинах выстраивания новой партии, я не вижу никакого рационального ответа.
Вот к Михаилу Виноградову. Михаил, все-таки как вы видите, ну кто действительно будет голосовать за партию Леонида Гозмана, бизнесмена Бориса Титова и не очень известного журналиста Георгия Бофта? Хотя я с удовольствием его читаю, но не журнал, а тексты в газете «Ру», которые, конечно, не журнал «Русский мир», да, которые, в общем, сильно отличаются друг от друга.
Ну, понимаете, Михаил, во мне здесь конфликт между политологом и политтехнологом. Как политолог я должен объяснить, что все рационально устроено, выстраиваются балансы и все системно. Как политтехнолог я понимаю, что мир крайне хаотичен, и рационально вписаться уже существующему проекту и найти себе нишу, это как раз главная задача. Электоральной ниши пока нет. Ну и, собственно, выборов пока нет. Есть региональные выборы, на которых правые почти никогда не выступали, не выдвигали списки, даже там, где было можно и не мешать.
А как же 16% в Перми, помните, там такой успех?
Было.
Да, после чего их и отмочили.
Я сказал, почти никогда. То есть электорального смысла не вижу. Есть ли смысл какой-то еще? Но, понимаете, вот ситуация с финансовым кризисом, она, конечно, выявила, что никакого такого мозгового центра антикризисного и экономического нет. Ресурсом, условно говоря, либералов всегда было некоторое знание экономических реалий, и они здесь были такими действительно буржуазными спецами. Или
ну, что мешает пользоваться институтом Гайдара, собственно, переходного периода экономики, и все?
Ну, я не убежден, на самом деле, что не хотел бы критиковать коллег, не убежден, что на сегодня там, все рекомендации достаточно оперативно звучат. То есть я думаю, на самом деле, что если бы новый проект пытался найти какую-то себе политическую нишу, правый проект, там было бы, наверное, логично создать теневой кабинет, как это принято в классических партийных системах, да, и обозначить, что политика в сфере транспорта должна быть такая, в сфере банковской системы такая, пенсионной системы такая-то, да. То есть это создало некоторое хотя бы поле смыслов, что рационализировало бы решение, которое сегодня ситуативно принимает исполнительная власть, решение, которое не всегда выглядит достаточно рационально, и об этом много говорилось, анализируя антикризисные меры. Вот это некоторая ниша, потому что больше на интеллектуальную нишу, в принципе, особо никто не претендует.
Вопрос Дмитрия Решкина как раз. А что дает вот это разложение официального СПС проектом неофициальным, вот этому демократическому съезду Немцова, Милова, Каспарова и, кстати говоря, партии «Яблоко», про которую мы забыли?
Ну, я для начала вернусь к вот вопросу об электоральных вещах. Поскольку я большую часть постсоветского времени как раз и выборами занимался, то вот здесь у меня иллюзий осталось меньше всего. На самом деле, как пожелают, так и сделают. Захотят, чтобы этот правый проект получил 7%, он получит. вне зависимости от того, как на самом деле будут голосовать люди. Потому что выборы сейчас зарегулированы до нельзя, на самом деле. И никогда такого у нас в истории не было, как в 2008-2007 годах. И у Кремля такое ощущение, что они могут любой партии нарисовать столько, сколько надо. Надо КПРФ 15% нарисовать, нарисуют 15%. Надо 7%, нарисуют 7%. Если будет слишком много, ну, есть какие-то пределы манипуляции. Значит, если КПРФ получает 30%, то нельзя сделать 10%, но можно сделать 25%. И в этом смысле...
Но из нуля очень трудно из сделать нуля,
да,
что-то.
Ну, на самом... Если не будет реальных конкурентов, то вполне можно организовать, если это будет сочтено рациональным, для этой новой партии 7,5% или 8%. А можно не нарисовать. Вопрос на самом деле простой. Ведь раз они сделали эту структуру, это не значит, что они ей гарантируют победу на выборах. Насколько я знаю из разговоров с лидерами этой новой партии, те на выборы 2011 года вообще не закладываются, потому что они понимают, что это будут за выборы.
Но они только что объявили, что будут участвовать в региональных выборах марта.
В региональных, да, в региональных это важно, чтобы региональные структуры не растоптали, а их как раз именно этим сейчас и занимается местная власть, топчет эти региональные структуры, что яблочные, что СПСовские. Теперь, по-видимому, не будут топтать, отмашку сверху дадут. Вот, понятно, что ближайшие выборы это вообще будет что-то из ряда вон выходящее, но идеология или там самообъяснение, скажем так, для правых политиков заключается в том, что им надо сохранить себя, сохранить свою структуру, сохранить своих людей до через цикла, а не ближайшего цикла. Теперь, значит, к вашему вопросу. Да, естественно, есть тяжелейший выбор, нравственный, главным образом. Есть то, что называется несистемная оппозиция, которая не хочет взаимодействовать с Кремлем, потому что не видит просто смысла с ним взаимодействовать.
Да, кидает просто.
Ну да, или, пользуясь выражением Ильи, там градус маразма такой, что уже, в общем, совершенно бессмысленно договариваться. Проблема в том, что, хотя это движение называют как широкое демократическое, на самом деле оно таковым не является. Просто потому, что это нет ни единой организации. Там есть группа Касьянов-Каспаров, есть группа Немцов-Милов, есть группа Горбачев-Лебедев, и есть еще партия «Яблоко». Единственная среди них партия. Остальные все движения. Сделаться им партиями вряд ли Кремль позволит, и у него в руках есть тьма средств для этого. Начиная от регистрационных требований, кончая там подсчетом членов и так далее. Не захотят – не сделают. Даже Горбачеву откажут. Так что это останутся все неконсолидированные общественные движения, которые в лучшем случае смогут писать какие-то прокламации, выходить на какие-то уличные шествия, что в нынешней политической ситуации малопродуктивно. Хотя, может быть, выглядит очень благородно и честно и все такое прочее. Конечно, все они очень хором негодуют против вот этой новой кремлевской партии. Просто потому, что у нее получаются очевидные конкурентные преимущества. Главным образом, за счет административного ресурса.
В этой системе, а если будет система другая, если это развалится, то вот, те, кто сохранил свою невинность политическую,
конечно,
они будут в
плюсе. Конечно. Как скоро эта система развалится, вот это вопрос оценочный. Я вот не думаю, что она быстро развалится. Мне кажется, что это вопрос измеряемый, ну, как минимум, там, несколькими годами. А у этой вновь созданной многократно охаянной, управляемой, зависимой от Кремля партии будет выход на телевидение и будет индульгенция, защищающая от растаптывания региональных отделений. Что, конечно, создает совершенно очевидные конкурентные преимущества, и поэтому противники этой партии не могут быть довольны. Но в том числе и Яблоко, понятно. Естественно, они будут напирать, и они это делают, на эмоциональные резоны, типа недостойно, неприлично, предатели, грязная сделка, закулисная, там, одиозная и все остальное прочее. Это вполне понятная логика политической борьбы. Но посмотрим, что делается на вот этом фланге несистемной оппозиции. Ничего вдохновляющего я пока не вижу. Ожидание, что все это грохнется, ну, это в значительной степени интеллигентская иллюзия. Грохнется, несомненно. Вопрос в том, когда, с какой кровью, насколько звонко. Тут мы можем только гадать.
И в чью пользу?
И в чью пользу. Если грохнется, то, скорее всего, в пользу левых, как, кстати говоря, было тут ясно сказано. Так что, может быть, вот этот... как бы это назвать, конформистский, оппортунистский оппортунистический, правильно сказать, проект позволит не грохнуться этой системе,
а кому-то хотя бы заработать.
Ну, это само собой. Ну, о чем речь? Тут мы же не на митинге, чтобы там, обвинять кого-то в каких-то нехороших интересах. Политика вообще, особенно российская, никаких восторгов вызывать не может. Кому-то заработать, безусловно. Но мне кажется, что основная политика сейчас закулисная, публичная политика деградирована. Соответственно, если ты хочешь ей заниматься политикой, а не публичной риторикой на улицах со знаменами. Ты идешь в этот самый Кремль, и ты вступаешь в те или иные формы взаимоотношений с людьми, которые у большинства благородных негодующих интеллигентов вызывают острую неприязнь. Хорошо это или плохо, я просто не знаю. Я пытаюсь анализировать это, вот, воздерживаясь от чрезмерных эмоциональных оценок.
Ну, пожалуй, для финала я предложил бы буквально по паре фраз высказаться о неком историческом решении, которое тут произошло на последней неделе. Это, одни говорят, реабилитация, другие говорят, признание покойного нынче государя-императора жертвой политических репрессий, хотя все шло к иному результату. Как вы видите, кто и почему и зачем принял такое решение за Верховный суд? Михаил Виноградов.
Я допускаю, что в этом решении нет политического смысла.
Дмитрий Орешкин.
Вы знаете, мне это неинтересно, на самом деле. Наверное, это все-таки мог и Медведев, мог и Путин. Они с удовольствием принимают такие шаги, которые ни к чему их не обязывают и ничего не стоят, а демонстрируют их как бы вот либеральность. Опять же, слова одно дело, реальная практика совершенно другое.
Илья Мельштейн.
Ну, там как-то странно вообще реабилитировали царскую семью, не реабилитировали слуг, которые вместе с царской семьей были расстреляны. Я не вполне понимаю это решение.
Да, ну я выскажу свое мнение. Мне кажется, что просто здесь было подчеркнуто, что монарх или руководитель в России все-таки должен быть фигурой такой безгрешной, и в этом смысле признание Николая II не только святым, но и жертвой, оно, конечно, работает в какой-то степени и на нынешнюю власть. Спасибо гостям московской студии «Радио Свобода». У нас в студии были политолог Дмитрий Орешкин, директор экспертного агентства «Тренд» Михаил Виноградов и обозреватель сайта «Грани.ру» Илья Мельштейн, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Убедит ли активистов Союза правых сил призыв руководящего триумвирата к сотрудничеству с властями? Об этом говорим с бывшим руководителем московского отделения партии Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У села Пахулани, недалеко от грузино-абхазской границы, произошло 5 взрывов.
Задержали Курносову за найденную у нее банку икры заводского производства.
Один из первых сторонников Обамы, по данным «Нью-Йорк Таймс», был террористом.
Иракская сторона благодарна Польше за то, что мы здесь в течение последних лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».